Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается. Татьяна Ладяева у микрофона. Напоминаю, телефон, по которому вы можете написать нам в WhatsApp, в Телеграме, задать свои вопросы, оставить комментарии. Это номер 8-968-766-3311. Или можете нам позвонить по номеру 8-495-95-95-91-2. Внеочередные президентские выборы могут пройти в Казахстане уже этой осенью. С таким предложением выступил нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев. И также предлагается увеличить президентский срок с 5 до 7 лет, при этом запретив переизбрание на второй срок. Ну и парламентские выборы тоже хотят провести чуть пораньше, уже в первой половине 2023 года. Еще несколько важных заявлений Токаев сделал. Сейчас подробнее об этом и поговорим. Услышим экспертное мнение. Со мной на связи старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран Станислав Притчин. Станислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, должны были в 2024 году выборы президента пройти, а выборы в парламенте в 2025. Почему сейчас Касым-Жомарт Токаев вот с такой инициативой выступил? Я так понимаю, что если он уже эту инициативу озвучил, то, наверное, так оно и будет, да? То есть в ближайшее время внеочередные президентские выборы будут проходить в Казахстане.
Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, это конституционные изменения. А с другой стороны, это конституционные изменения. И мы прекрасно помним, что буквально в июне прошел референдум по поправкам в Конституцию, который Токаев инициировал. Да, и получается, что сейчас нужно опять менять Конституцию для того, чтобы придать легитимность
вот какой-то нелогичный
президентским
шаг.
Выборам. Ну, конечно, нелогический. То есть тут вот совершенно непонятно, где логика. И если выборы президентские будут проходить без конституционных изменений в том формате, в котором они должны были проходить, то тогда Токаев будет избираться на 5 лет следующее. То есть потому что реформа будет запущена после. То есть вот здесь вот для меня не совсем понятно, каким образом юридически это все оформить. И зачем это все проводить именно сейчас. Тут определенные предпосылки возможно есть. Да, Токаев хочет, пока у него высокий рейтинг, пока у него есть высокий уровень доверия, провести эти выборы как можно быстрее. Да.
И, соответственно, он-то будет выдвигать там свою кандидатуру, я правильно понимаю?
Ну, конечно.
Не на 5, а на 7 лет.
Не обсуждается.
Да-да-да.
И получается, что если задуманное все, обозначенное в послании, будет реализовано на практике, то, по сути, он будет находиться у власти те же 10 лет, 5 плюс 5. То есть 3 года в текущем сроке своем, в текущей каденции.
Я как раз хотела спросить, а почему 7 лет, думаю, почему там еще не замахнуться на какой-то больший срок?
Ну, понимаете, в принципе, не жизнеспособная инициатива одного срока для президента, потому что даже за 7 лет очень сложно что-то изменить в стране, и вообще для любого политика бороться за власть, зная, что ты всего будешь один срок находиться, это очень-очень нелогично вообще в принципе. Да, сменяемость власти – это очень важный элемент. Но опыт той же Киргизии показывает, когда Алмазбек Атамбаев вместе со своими соратниками, когда они пришли к власти, они провели конституционную реформу и обозначили один срок президентский. Так вот, только Атамбаев этот срок до конца досидел. Следующий же президент, у которого
уже
были для этого возможности, он поменял конституцию и вернул все как прежде, два срока.
Ну, то есть, смотрите, получается здесь такой некий эгоизм со стороны господина Токаева в том плане, что вот он сейчас хочет что-то изменить для того, чтобы пойти на эти следующие 7 лет, да, занять пост президента. А вот потом, то, что будет это проблема для страны, не будет это проблема для страны, вот именно с позиции того, что вы говорите, одного срока недостаточно, чтобы что-то изменить, его как бы это мало волнует, или просто он думает, что, ну, неизвестно, что там через 7 лет, да, может быть, еще что-то поменяем, и вообще что-то, какая там будет ситуация в стране?
Ну, мне сложно здесь говорить от имени президента.
Да, за него мы сказать
страны,
не можем, мы рассуждаем.
Потому что мы только можем строить какие-то смысловые конструкции вокруг его решений, чем они продиктованы, почему именно так. Ну, с одной стороны, логика Токаева, полное изменение Казахстана в политическом, экономическом плане, да, отстройка нового Казахстана, не такого, как был при Назарбаеве, да, где один президент мог находиться неограниченное число времени у власти, и его семья, его клан, по сути, были основой руководящего класса. Он строит новый Казахстан, такаевский, где антитеза – это ограничение президентских сроков, это недопущение монополизации власти и экономики в руках семьи президента. Да, в этом плане он последовательный. Это, в принципе, это решение вписывается в логику его решений. Но вот насколько продуманным является этот шаг, и особенно на фоне уже проведенной конституционной реформы, вот это вот как раз вызывает вопрос.
Ну да, тут юридические несостыковки какие-то получаются. Мы прежде чем с вами перейдем, Станислав Александрович, к экономическим изменениям, да, грядущим в стране, к экономической перестройке, тут еще важно упомянуть, что Такаев пообещал амнистию участникам январских протестов, кроме тех, кто осужден по тяжким статьям. Но я так понимаю, что это делается для того, чтобы, опять же, голосов было побольше, если эти выборы внеочередные состоятся.
Да, конечно, мы можем однозначно воспринимать этот шаг как популистский, потому что иными причинами объяснить фактически снятие любого наказания для людей, которые пошли на антиконституционные, антигосударственные шаги в рамках протестов, которые поставили Казахстан на грань фактически переворота серьезного и дестабилизации, и которые лично угрожали Такаеву, и они были купированы только подключением УДКБ и миротворцев УДКБ. Только благодаря этому подключению удалось стабилизировать ситуацию и переломить ход негативный для властей. И, конечно, в таких условиях решение об амнистии вызывает много вопросов. То есть у людей создается определенный прецедент безнаказанности участия в подобного рода незаконных действиях в отношении государства. Угу. Конечно же, это мина замедленного действия для последующего, с учетом того, что фундаментальные причины этих протестов не решены.
Угу. А вы смотрите, есть ли оппозиция? Юрий из Казани задает нам такой вопрос. Кто является оппозицией господину Такаеву в Казахстане и какова их программа?
На самом деле политическая система, как бы не стремился Такаев ее выстроить как конкурентную, ее конкурентной нет. Да? Это суперпрезидентская республика.
То есть шансы на победу почти стопроцентные получается.
С максимальным сохранением власти в руках президента. Угу. Да, сейчас протоколируется, анонсируется либерализация партийной системы. Но новых крупных проектов политических не появляется. То есть партийная система пока остается неконкурентной. И получается, да, что если и есть оппозиция, она скрытая. Это в первую очередь те чиновники, те тяжеловесы политические, которые потеряли власть в последний год в связи с уходом Назарбаева, да, в той или иной степени связаны были с ним. Это семья Назарбаева. Но, опять же, они стараются пока никаким образом не обозначать себя ни в политическом, ни в правовом плане.
Пару минут у нас с вами остается. Давайте про экономику непосредственно скажем. Такаев также анонсировал новый экономический курс, который включает новый налоговый кодекс в 2023 году и отказ от вмешательства государства в ценообразование. Это тоже как некое популистское заявление, инициатива, или есть какие-то реальные экономические предпосылки для того, чтобы вот эти предложения, знаете, чтобы они работали, не просто на бумаге, да, там какие-то были изменения в налоговом кодексе и якобы государство не вмешивалось в ценообразование, а действительно такое возможно?
Ну, вы знаете, последняя либерализация рынка газомоторного топлива привела к протестам, которые были в январе. Напомню, это тогда за 2 года государство постепенно отходило от регулирования цен на газомоторном рынке. Это послужило отправной точкой для протестов. С учетом того, что рынок, как правило, замонополизирован, все равно невозможно без регулирования со стороны государства управлять и оставать более-менее стабильную для социально-экономической ситуации картину с ценами. Это раз. Во-вторых, налоговая система. Налоговая система в Казахстане, она и так одна из самых продвинутых и наиболее либеральных на постсоветском пространстве, поэтому здесь велосипед изобретать не нужно. Здесь в целом система достаточно эффективно работает. Поэтому здесь и у меня много вопросов по поводу нового экономического курса.
Угу. И буквально 30 секунд остается. Николай из Курска задает вопрос. Какие вызовы, на ваш взгляд, ждет Казахстан и всю Центральную Азию в будущем? Вот если коротко, вообще возможно на такой вопрос ответить или
ну,
нет?
Ну, вызов на самом деле в первую очередь внутренняя стабильность, да, умение отстраивать такую политическую систему, справедливую, которая бы отвечала интересам всех частей.
Ой, а вот это, мне кажется, крайне сложно как раз-таки сделать.
А это крайне сложно, как бы мы об этом и говорим.
Да.
Что основные вызовы в Центральной Азии – это внутренние. И как показывает этот год, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, протесты внутри.
Я поняла. Станислав Александрович, давайте вместе будем продолжать тогда наблюдать за ситуацией в Казахстане и сообщать в эфире «Радио Спутник». Я вас благодарю. Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Станислав Притчин был на прямой связи со студией «Радио Спутник».